Вы заметили такую штуку? Чем проще покупателям делать заказы в онлайне, тем сложнее нам, предпринимателям, этот процесс обеспечить. Чтобы курьер доставил клиенту кроссовки Nike или связку бананов, под капотом у этого бизнеса должна работать мощная IT-инфраструктура. Создавать такую инфраструктуру помогает облачный провайдер Selectel. Ну вот, например, если во время распродажи количество покупателей вырастет в 10 раз, то Selectel сможет увеличить мощности ваших серверов, чтобы магазин не лег под нагрузкой. Или вот они могут настроить все таким образом, чтобы информация о товарных остатках на ваших складах обновлялась мгновенно. Начать пользоваться услугами Selectel очень просто. Для этого есть подробные инструкции и круглосуточная техподдержка. А развернуть всю эту махину можно из одного окна браузера в интуитивно понятной панели управления. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию и получайте бонусы. Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис.
Привет, это Саша Волкова и подкаст «Бизнес, роботы, мечты». У меня есть свой бизнес, это маленькая кофейня, и я хочу, чтобы это было не просто хобби, а прям настоящий бизнес, который зарабатывает деньги. Поэтому я зову более опытных предпринимателей, чтобы они меня всему научили. Ну а вы можете подслушивать. Сегодня с нами Максим Воробьев и Алексей Войтов.
Привет, меня зовут Максим. 5 лет назад мы с моим другом сделали фотолабораторию «Точка цвета». К сегодняшнему дню в нашей компании 12 сотрудников, годовой оборот 24 миллиона.
Всем привет, меня зовут Алексей Войтов, у меня федеральная сеть суши-баров, а еще я продаю и покупаю франшизы. Суммарный оборот больше 200 миллионов рублей, количество точек 30+, сотрудников больше 150.
Сотрудники. Мы вчера обсуждали с моим тайным советником проблемки. У него есть тоже своя кофейня. Мы периодически так с ним то батлимся, то общаемся. Он говорит, самое главное, самое сложное — это сотрудники.
Сотрудники тоже.
Но не всегда.
Да, ты везунчик.
Но мы как предприниматели что-то придумываем, думаем, так, я повышу средний чек, если вот здесь я сделаю так, вот здесь маржа, тут то, тут все, тут цены, тут у меня будет программа лояльности. И в итоге все равно с клиентом разговаривает сотрудник, он стоит за стойкой и просто не делает то, что ты его просишь. Ты его просишь, расскажи про программу лояльности. Я тут все подкрутила, у меня тут все классно, 10% бонусов, все там, CRM-ка, бла-бла-бла. Я тут типа 2 месяца над этим работала. От тебя требуется вот что. Скажи такую фразу, вы участвуете в нашей программе лояльности? Но этого не происходит. Этого не происходит, и все твои усилия, все, что у тебя было запланировано и придумано, это просто летит в трубу. Все равно в реализацию упирается в сотрудника.
И это нормально.
Да?
100%. Важно понимать, что сотрудник — это живой человек, и он никогда не будет делать идеально так, как будешь делать ты. Нужно уметь мириться с долей каких-то недочетов в сотруднике. Это нормально. Другой момент, что эти недочеты бывают настолько большие. У нас в фотолаборатории критических моментов их прям нету таких откровенных, да, но каждый раз, когда ты находишься в магазине, ты все равно что-то замечаешь, и важно для себя в первую очередь понять, как бы важный этот момент прям в работе, влияет ли он на выручку или нет.
Так, и где твой предел? Как ты почувствовал, где твой предел? У тебя было такое, что ты терпел-терпел, и в какой-то момент так, ну вот это точно нет, все, до свидули. Было такое?
Ну, конечно, было. Одна из последних историй конкретно у нас в новом магазине. Один сотрудник душил другого. Прямо
что?
На рабочем месте.
Круто.
При клиентах. Да, серьезно. И звонит сотрудник, говорит, что в подсобке происходит движуха ненормальная. А, ну, чтобы вы понимали, подсобка у нас в магазине, она 2 на 1 метр. Ну, то есть она совсем маленькая.
Карцер.
Да, и это происходит прямо на глазах у клиентов. Я включаю камеру, отматываю там на момент и вижу конкретно происходящую ситуацию. Звук камера не пишет. В этот момент всего 3 сотрудника в магазине. Один находится в подсобке, а второй сидит за компьютером за рабочим местом. Он молча встает, идет в подсобку, и там начинается какая-то движуха. Причем клиенты просто в шоке стоят и смотрят на это.
Мне
нравится. Это странная ситуация, хотя, казалось бы, мы когда отматывали уже назад, мы вроде видели, что есть какой-то конфликт в коллективе, он такой негласный, но что-то происходит. Ну, мы закрывали на это глаза, и казалось, что это не является конечной точкой, ну, то есть вот каким-то конкретным таким пиком. А по факту оно им являлось. Мы постарались разобраться в ситуации, понять вообще, что происходит в магазине, и вроде как бы все решилось. То есть они пожали друг другу руки, они поговорили в присутствии...
Понятых?
Да. Вот в этот момент мы поняли, что сотрудника надо было убирать еще раньше. То есть это наша вина в том, что он перегорел на работе и настолько схватил вот такой нервяк, что ну, он чуть не разнес магазин.
А у тебя есть что-то вроде ЛТВ, но для сотрудников? То есть сколько сотрудников в среднем у тебя держится на рабочем месте?
Как у любого малого бизнеса, эти все какие-то понимания, они приходят уже в критичной стадии. Мы начали это понимать спустя вот только сейчас 5 лет бизнеса. Мы поняли, что если сотруднику спустя 3 месяца уже неинтересно работать и нам нечего ему нового дать, то, наверное, пора задумываться о том, чтобы сотрудник искал другое место работы или занимался чем-то другим непосредственно в компании.
3 месяца.
3 месяца. Да, у всех этот срок разный, но мне кажется, что плюс-минус эта цифра, она реальна. У нас так.
У тебя хотя бы подсобка есть, а у нас полностью открытая кухня, которая находится возле торгового центра, там никуда не спрячешься. Но у наших сотрудников есть фартуки длинные. Они решили друг друга не душить, а любить. Пожаловались на сотрудников клиента. То, что они чем-то занимались. Мы посмотрели камеры, четко установили рот их занятий. И отправили их в другой город, где один из них стал управляющим, вторая его помощником, и они поженились. А сейчас они управляют в другом городе отделом. Все у них хорошо. Вот такая true story.
Ну, огненная.
Да.
У нас очень долго работал один крутой парень, по-настоящему классный сотрудник.
Больше 3 месяца.
Да, больше 3 месяца. Он работал уже порядка года у нас. И в какой-то момент с утра он должен был открывать магазин, но он этого не сделал. Он просто написал смс-ку: «Увольте меня уже, пожалуйста, я устал, я пьяный». Он реально был классный. Он хорошо делал свою работу, это круто. И такое ну, не часто встретишь на самом деле. Но по факту он все равно перегорел. И перегорел он не потому, что он плохой, в первую очередь. Это важно понимать, как, ну, по крайней мере, я так предпочитаю думать. А он перегорел, потому что мы вовремя не заметили каких-то надломанных в нем моментов, да, и отнеслись, может быть, как не к человеку, к живому, а к рабочей машине. То есть вот что надо... Задачу поставили, надо делать.
Я так всегда делаю.
Ну, вот как мне кажется, это очень отрицательная
Согласен. Практика,
и она убивает именно вот то, что мы так любим в малом бизнесе. То есть вот эту человечность, вот это отношение к клиентам, теплоту и какое-то взаимопонимание внутри коллектива. Вот такие именно ситуации, они полностью убивают все человеческое, и это офигенно мешает в бизнесе. Офигенно просто.
И что бы ты сделал, если бы заметил раньше?
Во-первых, я бы очень хорошо пообщался с сотрудником на предмет того, как вообще он себя чувствует. То есть это первое. На самом деле у любого человека можно спросить, задать ему вопрос: «Ты как? Как твои дела?» И очень часто он сначала, конечно, может быть, не ответит, но если ты продолжишь настаивать и задавать этот вопрос, то, скорее всего, он тебе начнет отвечать. Если, опять же, у тебя нет задачи выращивать рабочих машин. То есть чисто теоретически можно его просто уволить и найти ему замену за месяц. Обучить человека, поставить, и он будет выполнять обязанности. Да? Но если мы говорим о росте компании, как мне кажется, намного сложнее взять человека со стороны, постоянно пропускать его через себя, через свое обучение и пытаться его отслеживать или как-то контролировать его работу новенького. То есть если у тебя есть уже старенький сотрудник, который опытный, который мало косячит, и ты в нем плюс-минус уверен, то мне кажется, что он в любом случае будет лучше, чем новый сотрудник.
Ну окей, а если он тебе говорит: «Я устал, от меня ушла девушка, у меня болит печень». Ну короче, начинает говорить тебе какие-то жизненные проблемы, а ты не знаешь, как их решить. У меня была такая ситуация. Я вижу, что сотрудник начинает косячит во всем. Я вижу, что у него тупо снижается тонус, и передо мной выбор. Или уволить его, искать другого, или разбираться с этим сотрудником. И когда я его спрашиваю, он вываливает на меня кучу своих личных проблем. Я понимаю, что это важно, и как друг я его понимаю, но я не понимаю, кто будет тогда делать его работу. Потому что если ее буду делать я сломаюсь. То есть мне что, оставить его в покое, нанять еще одного, увеличить фот в 2 раза и подождать, когда он решит свои проблемы или что?
Я не говорю о том, что нужно стараться решить его проблемы за свой счет, за счет своего времени. Это глупо. Важно понять, может ли продолжать сотрудник работать и как он это будет делать. Если становится понятно, что все, ему это неинтересно, да, у него есть свои какие-то проблемы, замечательный, я считаю, выход из этой ситуации – это даже не увольнение, а просто долгосрочный отпуск без выплат. То есть, чувак, окей, мы тебя знаем, ты хороший сотрудник, мы тебя не увольняем, но давай ты разберешься со своими проблемами и там через месяц-два возвращайся. Если все реально круто, и он настолько крутой сотрудник, то вы его все равно возьмете через 2 месяца.
Ребята, теперь я хочу пощупать ваши границы. Вы оба рассказали истории, как ваши сотрудники душили и трогали друг друга. Но где тот момент, когда вы такие: так, все, с этим сотрудником заканчиваем? У меня была сотрудница, на которую все время жаловались гости. Дело в том, что в кофейном бизнесе довольно сложно. Бариста — это человек, который готовит кофе на уровне шеф-повара, и в каком-нибудь ресторане шеф-повар сидит у себя на кухне и не выходит к гостям. Но не в кофейне. В кофейне он готовит, он создает уют, общается с гостями, он же продажник, он же должен все делать четенько по регламентам, по кассовой дисциплине, сводить отчеты. Ну, ко всем сотрудникам у меня есть вопросы. Но я каждый раз думаю: окей, этого я потеряю, а нового я найду лучше или еще хуже, потому что это очень универсальные крутые спецы, их сложно находить. И вот одна бариста меня все устраивала, кроме ее общения с гостями. Когда она пришла на собеседование, она сказала, что она очень любит людей, и поэтому она работает в кофе. Но я не поняла, что за этим кроется подвох. Она их слишком любит. В кофейне ей было важно, чтобы она всегда была в центре внимания. Даже если гость пришел взять кофе, сел, занаушнился и сидит за ноутбуком, она не оставит его в покое. Она пройдет мимо него в своей короткой юбке туда-сюда, обернется, не реагирует. Ладно, тогда она подойдет и встанет рядом. Гость не реагирует. Она постучит по столу. Эй! Он снимает наушники, и она говорит: ну как какао? Это нравится? Конечно, я же его готовила. И так каждый раз. И иногда это было пассивно-агрессивно к девушкам. Какие-то намеки на то, что они толстые или некрасивые. Да, даже такое к гостям. И я закипала, но был один момент, который прям резко обрубил. Ситуация такая: гости приходят и просят фреш. Бариста отвечает: ну, фреш, это же надо выжимать, а у нас выжималка слабенькая, а мне тяжело, апельсин большой, я маленькая, там нужно много силы, мне тяжело. Гости говорит: ладно, давай я сама выжму. В шутку. Но бариста серьезно выносит ей соковыжималку, ставит на стойку, дает апельсин: выжимай. Гостья сама выжимает себе апельсиновый сок. Бариста наливает стакан, что-то остается в соковыжималке, и бариста, смеясь, допивает, типа: о, классно, на меня работает гостья. Да, и да, последнее, конечно же, она берет с гостя 200 рублей за фреш.
Прекрасно.
Когда мне рассказали эту историю, я такая: вау, все, это чересчур. Да, я понимаю, я на этот раз очень долго терпела. Были ли у вас моменты, когда вы такие: все, это конец?
Я терпела долго не одна. У меня история опять с бариста. У нас работает, я думаю, последние дни молодой человек. Он прекрасно готовит, он делает это невероятно быстро, любые напитки. Но у него проблемы с общением. У нас система лояльности — 6-й стакан в подарок. Для этого нужно уточнить номер телефона. И он всегда делает так: телефон. Зачем? Телефон. Я не буду давать телефон. Вы бонусы хотите? А, бонусы? Ну ладно, давайте. Мы терпели, он хорошо готовит. И тут я, значит, такой прохожу мимо своего кофебара. У нас новое осеннее меню. И система лояльности на конкретной позиции еще не работает. И девушка, которая подошла и требует, чтобы ей сделали стакан по системе лояльности, скандалит с бариста, с тем самым. Говорит: вот у меня есть бонусы, почему я не могу получить стакан? Он говорит ей: не работает.
Ошибка,
не работает. Она такая: как не работает? Я имею право, у вас написано меню. Он говорит: ну не работает у нас. И тут я мимо иду, он высовывается: Леша, объясни, что не работает система. И что я сделал в этот момент? Я просто убежал. Потому что я просто не знал, что мне делать в этот момент.
Ну, объяснить.
Да, я чуть не умер просто со стыда. И, конечно же, мы перешли после этого на третью стадию. Как говорил Максим Батарев, да, лечить, учить, мочить. Собственно, замочили.
Да. Ты отправлял тайников?
Конечно.
Что было?
У нас тайники, пишется аудиозапись. Аудиозапись, фотофиксация и видеофиксация кофебара. Приходит тайник с 2 детьми. Один висит здесь, в смысле на груди, второй висит на спине. Муж тянется сзади. Мужчина и женщина, соответственно, муж и жена, наверное. Она приходит, значит, к бариста и говорит: посоветуйте мне такой напиток, чтобы у меня прям душа запела. Вот прям вот. И бариста на нее смотрит: меню там.
Ауч. Ну, вообще, насколько я знаю, тайный покупатель должен делать стандартный заказ. То есть, если он делает в Макдональдсе, то это будет бургер, картошка и кола. Мои тайники заказывают капучино и трубочку со сгущенкой. Нет, только капучино, и ждут, что бариста предложит трубочку со сгущенкой.
Ну, скажу честно, меня, к примеру, уже подбешивает вопрос, а вы участвуете в нашей системе лояльности?
Тебя может подбешивать, но цифры не врут.
Ну, не с каждым клиентом это можно сделать, не у каждого клиента можно спросить. И каждый раз стараться, как мне кажется, у каждого клиента на кассе заставлять сотрудника спрашивать его номер телефона в том или ином ключе или спрашивать, вы участвуете в нашей системе лояльности. Особенно, когда стоит очередь, да, и его заставляют какой-то заученной фразой. Вот в этот момент конкретно и теряется человеческое взаимоотношение. Мне кажется, что это не показатель прям отрицательной работы сотрудника. Можно попробовать рассмотреть разные варианты взаимодействия же, правильно?
То есть, я с тобой вообще не согласна. Я прям вообще не согласна.
Я тоже не согласен.
Давай бомбить его с двух сторон. Давай. Значит, первое. Я как предприниматель принимаю решение, и я несу за него ответственность. И если я решила, что у меня будет программа лояльности, я это решила не просто так. Мне важно завести базу клиентов. Я стою внутри офиса, я хочу, чтобы все офисники дали мне свои телефоны. Дальше у меня есть шаг второй, шаг третий. Я собираюсь ему смс-оповещение кинуть и так далее, и так далее. Я не зря это все придумала. И я хочу, чтобы ребята завели людей в программу лояльности. И пока я не ввела тайного покупателя и какой-то регламент, чтобы человек тупо проговаривал про эту программу лояльности, мы завели, скажем, 20 анкет. Как только я это завела, завели еще 30 анкет. То есть, ну, цифры не врут. Не было, стало. Стало, мне нравится. Я понимаю, что сотрудник должен чувствовать контекст. Он не должен, ну, тупо как робот лупить. Поэтому у меня нет скрипта, у меня нет «говори именно это в таком порядке». Mm-hmm. У меня есть чекпоинты. Просто во время продажи сделай кросс-сейл, апсейл и упомяни про программу лояльности в любой формулировке.
К примеру, я в работе с сотрудниками предпочитаю больше полагаться на то, насколько людям нравится. То есть вот это тот показатель и тот KPI, который важен. То есть доп. Продали, не доп. Продали, окей, если они не доп. Продали, значит, мы будем менять выкладку, мы будем учиться продавать дальше, но для меня важно, что клиент уходит, и у него улыбка на лице, как бы... Если наши показатели падают, значит, мы стараемся работать не с тем, что непосредственно прям сотрудник говорит, да, в магазине, а общим количеством. То есть то, что количество чеков растет, для меня это больший плюс. Понятно, что структура кофейни, она, возможно, немного другая.
У меня, наверное, вообще другое к этому отношение. Я считаю, что нужно просто строить такие системы лояльности, которые не позволяют нашему гостю-клиенту от нее отказаться. Простая фраза «оставьте номер телефона, мы вернем вам 10% в рублях», она просто не оставляет выбора, участвуешь ты, не участвуешь. 90% людей просто не отказываются от этого.
Ну, у нас тоже 10-я покупка в подарок, и людям это все нравится, но они об этом не узнают, если бариста не скажет.
Да, безусловно. Поэтому нужно создавать такие системы лояльности, при которых не нужно обрабатывать человека. И второе, есть, как ты сказала, да, те точки, которые должны обязательно звучать в разговоре. Между ними можно small talk, straight talk, все что угодно, но вот эти фундаментальные киты, они должны стоять.
Я тоже отправила тайника, причем довольно рано, и тоже увидела много нового, потому что, с одной стороны, люди довольны, с другой стороны, не происходит то, что, мне кажется, должно решить мои экономические проблемы. Потому что, да, у меня ограниченное количество чеков. Конечно, я все равно работаю над тем, чтобы его увеличить, но я работаю в закрытом офисе. Есть потолок. Но я могу увеличивать средний чек, поэтому апсейл и кроссейл – это обязательно. Если человек ставит 5 из 5 за сервис, лояльность, приятное общение, но при этом не было кроссейла и апсейла, значит, не было того, что приносит мне бабки.
Как ты считаешь, понятно, что ты проводишь какую-то работу с сотрудником, окей, ты ему объясняешь это все, но как ты считаешь, насколько это важно для клиента? Провели для него доп. Продаж? Важно ли это в мире клиента вообще?
Думаю, довольно важно, потому что он приходит в кофейню не за капучино, а за хорошими эмоциями. Поэтому если у нас есть напиток почти по такой же цене, но который может дать ему гораздо больше положительных эмоций, тогда, наверное, он получит то, чего хотел.
Окей. А как ты объясняешь это сотруднику? Ну, то есть, как ты ставишь эту задачу?
Я стараюсь объяснять именно о том, что мы делаем кроссейл и апсейл только до тех пор, пока ощущаем, что это забота. человек мог забыть про то, что он хотел трубочку или что-то еще, ну, просто об этом не подумать. И если человеку это не надо, он просто скажет «нет». Если надо, он такой «о, точно». Вот такая реакция должна. «О, точно». Если реакция такая, значит, кроссейл был уместный. Тоже и с апсейлом. «Ой, а у вас что, есть латте-розмарин? Я не знал, круто, хочу попробовать». Это реакция человека, для которого сделали что-то хорошее. О нем позаботились, ему сказали то, чего он не знал.
Ну вот видишь, значит, сейчас мы приблизительно говорим об одном и том же. То есть изначально мне просто показалось, что в твоей риторике присутствует вот именно такой смысл, что надо любыми способами продать больше. Сотрудники твои, они принимают систему лояльности, они понимают, зачем она нужна, то есть как они считают, продает она больше, позволяет продавать вам больше или нет?
К сожалению, я пока сама не могу ответить на этот вопрос, но я держу их в курсе всех своих исследований. Я им объяснила, зачем я вообще ее завела, каких результатов я хочу добиться. Учитывая, что количество людей в офисе ограничено, мне нужно, чтобы каждый человек приходил чаще. Это может увеличить мою выручку. И я им говорю, кажется, что хорошая идея сделать программу лояльности, где человек будет тратить больше, надеясь на то, что в конце он получит приз. Давайте это проверим. Вот у меня есть вводные данные, сколько сейчас люди к нам приходят в неделю. Введем программу лояльности, а под «введем» я имею в виду, что сотрудник будет о ней рассказывать. Только тогда можно считать, что мы ее ввели. И посмотрим после 2 недель, что получилось. И мы с вами вместе увидим, привело ли это к результату.
А влияет этот результат на их зарплату? Положительный эффект.
Пока
есть?
Что нет, потом будет.
Окей.
У нас работает целая толпа кассиров, и по поводу них у меня есть 2 цифры. Первое, кассиры работают 5 месяцев. Второе, у них в мозгу 1 клетка. Поэтому мне абсолютно вообще не важно, что они думают насчет этой системы лояльности или доп. Продаж. Мне нужно за тот короткий период жизни этого сотрудника, нужно, чтобы она определенное количество раз сказала «возьмите ореховый соус», определенное количество раз улыбнулась и посоветовала ролл лосось. Остальное мне вообще абсолютно все равно, вообще, что она думает на этот счет, нравится это или нет. Поэтому я призываю просто подходить к этому системно и в определенных моментах этих сотрудников не рассматривать как неких творческих объектов.
Вот это жесть. Однажды мы пытались стать в бизнес-центр, где было еще 8 других кофеен. И мы, естественно, попытались сделать такой ресерч. Ну, зайти в каждую и потестить. В каждой мы тупили перед меню, ой, что же мне выпить, не знаю, и смотрели, как реагирует бариста. И это было дело перед Новым годом. Ой, я хочу зернишко подарить, но вот совсем не разбираюсь. Мы сходили во все, и в кофейне третьей волны, и в какие-то авторские маленькие точки, и в известные франшизы, не буду их перечислять, все облажались, кроме Банбакса. Ты прикинь?
Я только хотел сказать, но...
Я не понимаю, как при таком количестве точек, при такой текучке, учитывая, что, ну, понимаем, что это баристы, которые не приходят в авторскую кофейню, чтобы делать мир лучше. Это просто, ну, не знаю, линейный персонал,
да.
Наверное, именно так это называется, да, это... если ты работаешь в корпорации. Но эти ребята были максимально адекватны. Все, что они смогли найти, это под стойкой какую-то пачку без наклейки зерна. Но они умудрились объяснить мне, что на эту пачку можно приклеить новогоднюю наклейку и будет только лучше, ты представляешь? Они все это время улыбались, они были абсолютно в контексте, они шутили, хотя их провоцировала, спрашивала, почему у вас цены в долларах, это незаконно. Ну, то есть я прям, ну, прям доебалась. Они прям были суперадекватные, суперулыбчивые, и потом я повторила это уже на Фрунзенской, когда ставила другую точку. Я снова пришла в OneBucks и снова увидела вот такой уровень работы сотрудников. Как? Я не знаю.
Как ты считаешь, Алексей, это все-таки обучение внутри компании,
только...
крупной компании?
Да. Кто вам, кому-нибудь, Саша или Максим, бывало такое, что в Макдональдсе нагрубили?
Нет.
И мне никогда не грубили. Поэтому Макдональдс – это абсолютно машина, которая научила улыбаться своих сотрудников за счет системного подхода и обучения.
Тогда посоветуйте мне. Окей, у меня есть бариста, которая все хорошо, она мне дико нравится как человек, мне нравится с ней общаться, но она не улыбается. Ну, это в том числе потому, что она искренне интересный человек. Но нет улыбки у бариста, это нормально?
Ты говоришь, научите меня, и я тебе отвечу тем же, научите меня.
Мне кажется, что тут ответ, он довольно очевиден. То есть, когда мы сравниваем Макдональдс, да, все-таки он один такой. На всем рынке вообще вот такого фастфуда, именно такого формата масштабного, он один, и он единственный это умеет делать. Поэтому мне кажется, что эти секреты, они не открываются абы кому, и это вообще сложная история. И я ни в коем случае не против системного подхода. Это определенно только он принесет результат, и только в нем кроется весь вообще смысл работы с сотрудниками. То есть, да, но важно за ним, конечно, не терять вот это людское, как мне кажется. Я не знаю, опять же, это в зависимости, наверное, от формата бизнеса. И, возможно, мы просто еще с этим не столкнулись моментом. А что касается именно Макдональдса, мне кажется, что здесь есть, опять же, свои какие-то плюсы из-за величины компании, в том плане, что ты можешь взять сотрудника или баристу, кассира, и отправить его куда-то там работать в закромах, чтобы его просто никто не видел. И на самом деле, если посмотреть, не все там улыбаются, и это нормально. Как мне кажется,
типа в Макдаке не улыбается тот, кто жарит картофан, да?
Да. Касса улыбается.
Да. Ну, кстати, тоже...
Ну, они такие роботы.
Роботы, да, то есть вот именно что роботы.
Если у тебя авторский проект, и ты в нем сидишь, да, тебе нужно строить вокруг себя кружок декабристов, который будет любить, обожать тебя и своих гостей, но как только у тебя 10 плюс точек, тебе нужно научить их улыбаться по каким-то причинам. Если взять тот же Бакс, что они делают? Три ключевые вещи, которые делают нам, в принципе, настроение. Только ты заходишь в кофейню, они орут. Ты только заходишь, они орут: «Привет, здрасте».
Да.
Это чистый алгоритм. Увидеть человека, крикнуть «здрасте». Они орут все. Четыре человека стоит за стойкой, они все «здрасте» орут. Второй момент. Спрашивают имя. Всегда. Понятно, что для стакана, но в то же время они становятся ближе. И это опять же регламент. Первое — зашел, крикни. Второе — спроси имя. И третье что делают? Кричат, когда готов напиток. Алексей, твой капучино.
Подожди, в Анбаксе разве тоже имя, как в Старбаксе?
Я про Старбакс.
А, ты про Старбакс.
Извини, да, я про Старбакс. Все эти три вещи, они соблюдаются. И все эти три вещи уже делают минимально, но приятное твое посещение этой кофейни. Вот я, наверное, за такой подход.
Ребят, но сотрудники дорого стоят, и цена ошибки большая. Потому что если ты наймешь сотрудника, и он окажется не тем... Сначала ты заплатишь за его обучение, он будет тупить, потом он миллион раз облажается, за все это ты заплатишь, и только потом поймешь, что он тебе не подходит и твоему бизнесу вредит. И вот у меня вопрос: как на самом старте понять, что этот человек подходит?
Только линейная поточность, которая со временем научит тебя определять того или самого. То есть, ну как можно, я не понимаю там истории, когда ты приходишь куда-то, да, и у тебя там начинают: продай мне ручку, продай мне ежа, продай мне апельсин. Ну это глупо. Мы стараемся максимально быстро найти человека, максимально быстро его обучить, и уже на этапе обучения, классический месяц стажировки, мы уже на этом этапе пытаемся понять, сможет он у нас работать, не сможет работать. В принципе, максимально там за неделю мы уже находим ответ. Я не думаю, что сотрудник за неделю обучения, да, который еще даже фактически не является сотрудником, успевает как-то навредить твоей компании. То есть важен вот этот фильтр, как мне кажется.
Неделя обучения, месяц стажировки, 3 месяца срок жизни сотрудника.
Да, да.
То есть это бесконечно?
Бесконечный
такая...
круг, конечно. Это идеальная, на самом деле, структура, как мне кажется. И при всем при этом сотрудники, которые ты видишь, что за 3 месяца себя не изжили, они в идеале должны куда-то расти.
Круто. А у тебя, Лёш?
Я расскажу, как мы работаем с кассирами. У нас, я уже сказал, что они зачастую одноклеточные, и самая высокая текучесть среди них, поэтому собеседований много. Я устал от долгих собеседований, там, выявления каких-то потребностей, жизни и всего остального. Я по большому счету задаю 2 вопроса. Первый — это как учил Олег Тиньков. Сначала тихо: как ты относишься к слову «хуй»? Я проверяю так этого кассира на стрессоустойчивость.
О май гад, хорошо, что я не была у тебя на собеседовании.
Да, если она, конечно, краснеет и вся тушуется, то этот человек не подходит, потому что на кассиров часто просто наезжают гораздо сильнее и этими словами. И второй вопрос. Мне нужны те сотрудники, которые смогут выручать, много работать. Я задаю такой вопрос. Если твоего сменщика собьет насмерть машина, ты сможешь работать месяц без выходных? Сразу стресс-тест, я сразу понимаю, есть ли у нее дети больные, бабушки, какие-то еще заботы. Если он говорит «да, окей, ты выходишь на стажировку». Что мы делаем дальше? Безусловно, он будет косячить, мы устали за них платить, поэтому мы к каждому стажеру прикрепляем наставника с планом обучения. И через месяц обучения, ну, у кассира это 21 день, у повара это 5 недель, проводим тройной экзамен. Мы проверяем наставника. Если наставник обучил своего стажера, он получает премию 3000. А если он не обучил своего стажера, он получает демотивацию в виде 1000, наставник, и стажер уходит. с выплатой.
Где мотивация в виде тысячи?
Да, штраф тысячи. Да, штраф тысячи за то, что он херово обучал стажера. И стажер уходит с половиной оплаты своих стажировочных, о чем он сразу предупреждается на собеседовании. То есть, если ты проходишь успешный экзамен, он на самом деле несложный, ты получаешь свои стажировочные, там, 1000 рублей в день, и ты остаешься у нас работать, получаешь за сдачу экзамена бутылку шампанского, получаешь категорию, и все радуются. Если нет, ты, соответственно, получаешь копейки и уходишь.
Я, конечно, тебя, знаешь, я поражаюсь. Ты говоришь о людях, которые могут согласно работать на тебя без выходных, которые не боятся криков на собеседовании и проходят тройной экзамен, но, тем не менее, ты называешь их одноклеточными. Довольно жестко.
Но в плане, что учить человеку подноклично, я понимаю, учить эмоциональному интеллекту, да, и такому взаимодействию креативному с гостем-клиентом, это абсолютно пустая затея, да.
Ну, то есть им просто это неинтересно, да, они приходят на работу как на работу.
Да, им просто это не надо. Естественно, если мы говорим о найме сотрудника в управляющую компанию, будь то программист или контент-менеджер, маркетолог, соответственно, это уже другой подход. Мне не нужно, чтобы они работали 30 дней без выходных.
Как считаете вообще, штрафы работают или нет?
Кажется, если я введу штрафы, это не будет работать. Не у всех не работает, а у меня не работает. Ну, просто я на той стадии, когда у меня авторская кофейня, мы все вместе думаем о том, как сделать ее лучше. И мне кажется, штрафы — это просто, ну, вообще из другой истории. Вот, возможно, к этому надо прийти. Вообще, к любому сволочизму надо прийти, мне кажется.
По поводу сволочизма маленькая история. Когда у меня был первый бизнес, он до сих пор есть, это сеть точек по продаже горячей кукурузы. У меня работали только бабушки, в общем-то, и работают. Я думал, что бабушки святые люди, они не умеют воровать. Да, но это же бабули. Я прихожу, внучок, может, хочу тебя угостить туда-сюда. Вот. И, соответственно, у меня закрались сомнения. Что-то у меня не билось. У меня было прилично чеков в свое время, где-то с трех точек около там 800-900 чеков в день. То есть можно было наворовать как следует. Что я сделал? В конце концов, когда мое терпение лопнуло, я не смог их подловить толком. Я пришел с партнером вместе. А партнер сказал, что «Баба Валя, нам надо отойти поговорить». Я в этот момент быстренько зашел за свою точку и полез в сумку к бабе Вале. Вот. Это я перешагнул Рубикон сволочизма. Да, и в сумке бабы Вали была заготовлена кукуруза из дома, да, которую, собственно, она продавала. Вот. С тех пор стало легче.
Баба Валя.
А у вас бывает такое, когда ты такой, что-то происходит, и ты сегодня я стал на один шаг хуже? Есть такое? Типа, нет?
Ну, бывает. Я понимаю, о чем ты говоришь.
Смотри, Лёша понимает, а Максим нет.
У меня как бы вообще такое странное отношение к штрафам, да, мы стараемся у себя не штрафовать, потому что я просто не понимаю, типа, как 1000 или 5000 могут заставить сотрудника делать что-то, чего он до этого не делал. То есть я не понимаю прямой связи, откровенно. Не у всех сотрудников деньги – это главный мотиватор. С другой стороны, никто не отменял понятие финансовой ответственности, то, что если ты как бы работаешь с кассой, я это не считаю штрафами, это немного другая басня, да, то есть здесь, если человек взял из кассы деньги, ну, тут какие штрафы? То есть это понятно, что это увольнение и все отсюда вытекающие.
Мы сегодня прямо таких гадостей наговорили про сотрудников, рассказали истории, что они трешат. Может, у вас есть по истории про то, как они, наоборот, вас приятно удивили? Как раз бариста, которая не улыбается, почему я так хочу, как надеюсь, научить ее улыбаться, потому что она очень классная. Например, однажды она задала мне вопрос: «Саш, а про что вообще наша кофейня? Чем мы отличаемся от всех?» Ни один бариста ни разу не хотел со мной поговорить о таких высокоуровневых штуках, ну, разве только шеф-бариста. Но обычно баристы не интересуются такими вещами. А мне есть что ответить на это, и я очень хочу поговорить об этом, и приятно было услышать этот вопрос. Но она пошла дальше. Когда она услышала про нашу концепцию и идею, она начала придумывать, а как ее поддержать на уровне продукта. А давай сделаем еще вот такие напитки, а давай такую подачу. Попросила у меня денег на расходники и ушла на выходных генерить всякие штуки дома, придумывать. Причем она не просто типа «хочу сделать прикольный напиток», а она сначала узнала, про что мы, а потом в связи с этим предложила какие-то штуки про напитки. И вторая вещь, она же поняла, что у нас плохо продаются орехи, у нас стоят как допник в прикассовой зоне орехи. Но однажды она купила их себе, попробовала, и ей понравилось. И она подумала: ага, гостям надо просто их попробовать. Она купила две пачки за свой счет, насыпала в блюдечко, устроила дегустацию. Вот так вот.
Я вот так сейчас сидел, думаю на эту тему, вот что хорошего рассказать. Ребята сами начинают говорить о каком-то росте. То есть, конечно, да, они пока не забегают вперед и не говорят там, а давай, там я соцсети буду вот так делать. Хотя у нас и такие сотрудники были, но мы сами не настолько крутые, чтобы их удерживать. То есть это тоже сложно с такими людьми.
Да, им приходится соответствовать, это тоже тяжело. Приходит крутой сотрудник, и ты такой,
причем
а что я могу дать?
Причем офигенно тяжело на самом деле.
А это... мне нравится.
Когда соответствуешь, может быть. Да, когда немножко не дотягиваешь, и ты такой, черт, да что такое?
Приди через полгода, только не уходи далеко, постой здесь, окей?
Да. Вот, и на данный момент как бы ситуация такая, что есть люди в компании, которые говорят, блин, а давай я там буду обучать. А давай... То есть и это с их стороны, хотя мне кажется, как ты будешь обучать, как это же моя там задача, я должен это делать. Ну, по факту, так и получается. А он сам приходит и говорит, я обучу, буду отвечать за его работу там какое-то время, да. То есть я это сделаю. Вот мне кажется, что вот поэтому наши ребята очень крутые.
Леша, вот это, а вот это,
у меня простая история про Костю. У нас Костя работает в Смоленске поваром. У нас случилась запара в соседнем городе. Там тоже наш, соответственно, суши-бар. Это 100 километров от Смоленска. И мы понимаем, что один повар заболел, и там выходной день, и кому-то нужно работать. И я звоню утром Костяну, он на выходном. Я говорю, Костя, нам надо встретиться. Говорю, только возьми с собой форму, чуть поработать придется. Он берет с собой форму, я его сажаю в машину, говорю, Костя, мы едем в Сафоново. Он такой, хорошо, едем в Сафоново. Я говорю, тебе придется до вечера провести время, но я на самом деле его обманывал. Вот, мы едем по пути, он начинает работать, я говорю, Костя, тебе придется остаться здесь до завтра, потому что завтра тоже тяжелый день. Он говорит, окей, Леш, я все понял, я все сделаю. В этот момент я чуть не заплакал, честно. Да, Костя просто взял тапки.
Я бы на его месте, знаешь, начала стучать по окну и такая, полиция, меня водители, рабство. Не, я бы не стерпела, блин, Костя, респект тебе.
Трогательно, да, Костян. Костян меня услышит, поэтому тебе респект.
Это был подкаст «Бизнес, роботы, мечты». Здесь мы рассказываем предпринимательские истории и учимся, как строить бизнес, который приносит деньги. С нами сегодня были Максим Воробьев, Алексей Войтов и я, Саша Волкова. Записывали подкаст в студии «Либо-либо». Наш продюсер и редактор Артур Белостоцкий и звукорежиссер Илья Аржадеев. Подписывайтесь на нас во всех приложениях, каких только можно. Ставьте там свои оценки и пишите комментарии. Это очень нужно, чтобы про наш подкаст узнало как можно больше людей. Спасибо, пока.
Пока.
Пока-пока.